Радиомаяк.ру представляет. Школьная программа для взрослых.
А, правильно, сначала надо вот слушать Lazy Sunny Morning, а потом Lazy on the Sunny Afternoon. Сначала Easy on Sunny Morning, а потом Lazy on Sunny Afternoon. Ну аж вечер, это уж не об английском языке, не о рок-музыке пойдет речь. Дорогие друзья, наша традиционная викторина, школьные программы для взрослых. Развлекаемся, играем не на корову, хотя неплохо было бы. Вот хорошо бы, чтобы мы играли на корову на какую-нибудь. Вайбер, ватсап 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Просто пришлите на номер в любом сервисе, которым вам удобнее пользоваться, слово «игра», и вы в игре. Лень писать, можно просто набрать номер студии радиостанции «Маяк» 8-495-728-7171. Александр из Прокопьевска. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Игорь. Неплохо бы галштинской породы коровку, да, разыграть?
Ну да, я тут узнал, сколько это стоит. Это же бешеные деньги какие-то. Это же очень-очень дорогое животное.
Наверное, евро.
Ну почему в евро? Я так думаю, что можно и за рубли купить, наверное. Я думаю. Да. Так, ну, к вопросу о гольштинцах. Давайте с русского языка начнем. Вопрос, конечно, такой с подковыкой, но я буду вам подсказки давать. Есть слово русское, которое вы знаете, которое знают все и употребляют довольно часто. В 19 веке этот человек жил в Москве, причем есть Гольштине, но он просто немец был. Звали его Христиан Иванович. Он был лейб-медик Александра I, преподавал в Московском университете, был почетный член Петербургской академии наук. И он открыл заведение искусственных минеральных вод. Ну, все же не могли в Пятигорск ездить, и к нему съезжались богатые люди попить вот искусственных минеральных вод. И люди, простолюдины, которые видели вот это заведение, там вот все там гуляют, ходят, и он там ходит, гуляет и ничего не делает. Вот они, вот, и потом они узнали его фамилию. И его фамилия стала нарицательной. Как вы думаете, какая у него была фамилия?
Променад?
Ну нет, ну променад. Представляете, вот этот самый какой-нибудь мастеровой, он знает слово променад? Нет, все гораздо проще. Это русское слово такое, совсем русское, оно из 19 века пришло. Его звали Христиан Иванович, а вот фамилия была, ну, практически идентично этому слову. Человек, который не любит ничего делать, не любит ничем заниматься. Ну, смотрите, Александр, есть такое слово «лень». Вот «лень», но оно не, это не однокоренное слово вот к этому, но начинается тоже на букву «л». Человек, который постоянно вот во власти лени, как мы его называем?
Ну, обычно у нас это Обломов нарицать.
Да нет, нет, ну Обломов это совсем нарицать. Ну это нет. Лодырь. Его звали Христиан Иванович Лодер. Его звали Лодер. Ну, понятно, русифицировали Лодырь. И вот все люди, которые приезжали и гуляли в парке около его заведения, их называли тоже лодырями. Вот. Это русский язык, а поскольку...
Я немца знал одного, который там это ездил, он помогал всем. Тоже там какой-то немец был.
Вы знаете, у нас немцев в стране в то время было очень много.
Ну да.
И вообще, и до 1939 года их было весьма. А дальше началась трагедия. Так, значит, смотрите. Следующий вопрос – это литературный вопрос. Я описываю кабинет, а вы говорите, чей кабинет и из какого произведения. Большой кабинет на втором этаже театра двумя окнами выходил на Садовую, а одним как раз за спиной финдиректора, сидевшего за письменным столом, в летний сад Варьете, где помещались прохладительные буфеты, тир и открытая эстрада. Убранство кабинета помимо письменного стола заключалось в пачке старых афиш, висевших на стене маленьком столике с графином воды, четырех креслах и в подставке в углу, на которой стоял запыленный давний макет какого-то обозрения. Ну, само собой разумеется, что кроме того была в кабинете небольших размеров потасканная, облупленная, несгораемая касса по левую руку, ну, от него, рядом с письменным столом. Чей кабинет описывается?
Мастера Маргарита.
Ну а чей? Ну это понятно. То есть не то, что понятно, это я сразу понял, что вы расколите. Садовое, Варьете, финдиректор.
Ну, фамилию я уж что-то не помню. Я Мастера Маргарита читал лет 40 назад, наверное, последний раз.
Ну, это ж навсегда запоминается. Это римский, финдиректор римский, которого Варенуха с Гелой до смерти напугали. Меня дочь как-то спросила, а почему на станции метро называется Римская в Москве? Ну, как-то странно, да, Римская. Я говорю, это в честь финдиректора Варьете из «Мастера Маргарита». Вопрос из физики, точнее, из истории физики. Про этого человека говорили. Он вошел в историю физики. Не только физики, но... Он первым стал работать на войну. Ну, то есть, в смысле, ученый первый, да? И он же пал жертвой войны. Как вы думаете, про кого такое могли сказать?
Ну, это кто-то из немецких, наверное.
Нет, подождите, первым, понимаете, первым. Какие немцы? Они на деревьях тогда сидели еще, понимаете? Ну, кто первым вот мог работать на войну? Вот первым.
Как его? Архимед.
Ну, конечно, его же римляне того с это самое, когда все-таки они Сиракузы захватили. Ну, вот, ведь все очень просто. Спасибо, Александр. Хорошей вам погоды и настроения хорошего. А то, что понедельник придет, ничего страшного. После понедельника все равно рано или поздно наступит пятница. Главное, чтобы вовремя. Спасибо. Константин с нами играет. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Константин, просветите меня. Вот мне продюсер программы Юлия написала, что вы из деревни Арбаны называется, да? Или Арбаны, как правильно?
Арбаны.
А где это?
В Республике Мариэл.
Не, вы так говорите, что... Ну, я, вот теперь-то я запомнил навсегда, понимаете? Вот теперь я это помню, что это Мариэл. А это далеко от Яшкар-Алы. Я, кажется, раз у вас уже спрашивал.
Да, это прошлые выходные, вы меня спрашивали, как в воскресенье было 14 километров от Яшкар-Алы.
А, ну рядом. Это пешком за 3 часа, не торопясь, можно дойти. Вы знаете, и вопрос как раз у нас географический. У нас сегодня день туризма, Всемирный день туризма и туристов. Поэтому мы вот путешествуем с вами, но виртуально сейчас. Есть такой остров Врангеля. Где он находится и в честь кого?
Это на севере.
Ну, неплохо. Где-то,
по-моему, на севере. Это же папа у знаменитого черного барона его открыл, насколько я помню.
Кто такой Врангель? Кто такой Врангель, который, в честь которого назвали, в честь которого назвали остров Врангеля?
Петр Врангель, по-моему, нет?
Ну, вы знаете, он Петрович.
А, Петрович, значит, это все-таки сын получается, да?
Да какой сын? Он умер раньше, чем этот самый, чем адмирал. Ну что? Хотя, подождите. Не-не, он не отец его, конечно. Нет, не отец.
А, дед. Ну, ладно, неважно.
Нет, а кто он такой? Это не важно. Понимаете, Врангель – это вообще очень известная фамилия в России. Мало того, что у нас немцев было очень много, у нас было очень много немцев с фамилией Врангель.
Так.
Ну, чё бы, вот... Нет, давайте думать, на самом деле.
Ну, если он еще был мореплаватель, получается, это первый, как бы, вариант. Ну, раз он открыл остров, значит, мореплаватель.
Ну да.
Так.
Правильно.
Так, открыт этот остров был в 19 веке однозначно.
Ну ладно, давай, чё же я буду это самое. Очень разветвленное семейство Врангелей. Кстати, родословное Врангелей аж с 13 века идет. И у них на гербе, у них очень красивый был девиз: «Сломишь, но не согнешь». И, разумеется, родственник Петр Врангель — это родственник Фердинанда Петровича Врангеля, который умер аж в 1870 году. Он государственный деятель, он военный деятель, он занимал высокий пост в морском, он был управляющим морским министерством. Разумеется, как и многие военные моряки, он был полярным исследователем. Поэтому открыл остров Врангеля. Это северное побережье Чукотки, пролив Лонга. Относится к одному из районов Чукотского автономного округа. Давайте к биологии обратимся, если вы не против, конечно. Если против, не будем обращаться к биологии. Я, знаете, я всегда за вас, я за наших слушателей. Как у вас с биологией?
Ну, вопрос интересный, конечно. Но давайте попробуем. Может быть,
очень простой вопрос, очень простой вопрос. Очень простой вопрос, я вас уверяю. Значит, вопрос с подвохом. Сколько примерно весит зрачок человека? Ну, в глазу. Ну, сколько примерно весит?
Ну, предположу, 10 грамм.
Вы с таким же успехом могли предположить и 10 грамм, и 13 килограмм. Знаете, есть такой вопрос тоже на засыпку. У кого зрачок весит больше, у слона или у человека? Ну, конечно же, всегда хочется сказать, что у слона. Понимаете, зрачок, он ничего не весит. Зрачок — это дырка. Зрачок — это просто дырка.
Я с глазным яблоком попутал, понял?
Да, уж точно попутали. Извините, это, знаете, вот...
связь прервалась.
Ой, sorry. Как вот... Sorry, как же хорошо. Что в Москве, что в Йошкар-Оле, ты это слышишь? Sorry. Прекрасно. Но сначала был по-русски. Извините, связь прервалась. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу викторину. У нас еще остался вот один вопрос от нашего, который остался по наследству от Константина. Я напоминаю, для того, чтобы сыграть в нашу викторину, узнать и про зрачки, узнать, я не знаю. У меня следующий вопрос был по астрономии. Я уверен, что даже те, кто астрономию в школе не проходили, ну, к сожалению, вот у нас, сколько, по-моему, 10 лет ее не преподавали, набралось большое количество уже даже не учащихся, кто был лишен этого чудесного предмета. Я очень рад, что астрономия вернулась в нашу образовательную программу. Ну, я уже говорил раз 15-16. Я не хочу мстить никому, я просто вот хочу узнать, благодаря подписи какого человека, вообще кто это предложил, благодаря кому астрономия исчезла из школьной программы. И я готов, разумеется, петь дифирамбы и памятники ставить тому, кто вернул астрономию в нашу школу. Будем играть. Будем играть после училки, новостей спорта. Не забывайте, Viber, WhatsApp. Пришлите слово «игра» на 8-9-6-7-103-5-5-3-3 или просто позвоните 8-4-9-5-7-2-8-7-1.
Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, хороший семейный поход в кино. Ну, прекрасное завершение субботнего вечера, воскреснего вечера. Это я про Стрельцова, про долгожданный байопик. Но фильмы хорошие, сериалы можно смотреть и дома. Завтра на телеканале «Россия» большая премьера. Остросюжетный сериал «Спаска» 21.20. Анна Спаска — это майор юстиции. Очень молодой, но опытный следователь. Вот, никакого феминитива. Следователь он. А Анна Спаская, она играет Карина Андоленко. Анна Спаская — это блондинка с острым умом, железной волей и мощнейшей интуиции. Но интуиция не помогла разобраться с мужем, между прочим, которому она постоянно полностью доверяла. Каждая серия – новое дело и новое раскрытие. Не пропустите, завтра в 21.20 Спасская будет вести следствие на телеканале «Россия». А мы не ведем следствие, мы играем в нашу викторину. Хотя, с другой стороны, вот о следствии. Что вы об этом, обо всем думаете, Ватсон, вспоминается мне? Запутанное дело, Холмс. Как вы это точно заметили. И это и о нашей викторине тоже. Принимайте в ней участие, если вам интересно, хотелось бы. Вайбер, ватсап 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Просто пришлите слово «игра» на номер в любом из удобных вам сервисов. Ну, в любом смысле, Вайбер или ватсап. Или просто позвоните 8-4-9-5-7-2-8-7-1-7-1. Марина из Москвы. Здравствуйте, Марина.
Добрый день.
Как говорил герой Филиппова из «Карнавальной ночи», а если взять телескоп, это я к тому, что мы сейчас с вами по астрономии вдарим. Готовы?
Ну, рискнем, давайте.
Что за небесное тело носит имя? Ну, по-русски это звучит как «энцелад». По-гречески и по-английски как «энцеладос».
Ну, это, ну, значит, какой-то спутник, как будто понимать. Вот.
Ну, знаете, здесь уже очень просто. Можно исключить. Смотрите, у Меркурия спутников нет. Раз.
Ну, это я уже часть не исключила. У меня там остаются Юпитер, Сатурн. Ну, давайте Сатурн.
Ну, да, все правильно. Это Сатурн. Он очень давно был открыт еще в конце 18 века Гершелем, но никто, что за спутник, тут смотрели издалека, пока Voyager не пролетели, а потом Кассини пролетел. Теперь мы про него очень много знаем, и уникальность этого спутника в том, что он проходит через кольца Сатурна. И, судя по всему, он образовался из кольца Сатурна. Вот собирался, и он пополняет, он растет за счет притягивания вот осколков, которые... из которых состоит кольцо Сатурна. То есть он растет. Представляете? Так, а сейчас вопрос, не знаю, может быть сложный, может быть простой. Что такое гипохлорид натрия? И где он используется? Ну, даже не то, что... Что это такое? Это гипохлорид натрия. Он же жавелевая вода или лабарковая вода. Где используется больше всего? Вы его тоже используете?
Я вот думаю, куда входит хлорид. Так. Но они входят на Сатурн, сейчас не помню.
Вы знаете, мы очень часто, нет, мы используем это в быту, но в пищу употреблять это нельзя, может поплохеть сильно. Мы часто, вы знаете, еще с советского времени говорим, что вот мы используем для этого, используем вот это вот. На самом деле мы не это используем, а используем гипохлорид натрия. Причем большинство средств, которые для этого у нас в быту используются, большинство делается, изготавливается именно из гипохлорита натрия. Вы знаете, вот мы говорим, отбеливать хлоркой. И по старинке иногда какую-нибудь берем какую-нибудь фигню отбеливающую, говорим, хлорка там. Ну, там не хлорк, там гипохлорид натрия. Ну, хлорка это вообще непонятно, что такое. Вот. Это очень сильный окислитель, там активного хлора больше 95%. И за счет того, что это сильный окислитель, он неплохо дезинфицирует все и великолепно отбеливает. Вот. И где-то 80% всех отбеливающих средств на Земле выпускаются с использованием гипохлорита натрия. Так, теперь вопрос не на засыпку абсолютно. Вопросы из истории. Назовите мне войну. Во всем мире ее называют «Восточная война». Где наша страна... Знаете, у нее очень редкие соперники были. То есть обычно мы как-то с ними заодно всю жизнь, понимаете? А это вот британцы, французы, турки и Сардинское королевство. И называлось это, и называется во всем мире это «Восточная война». Хотя боевые действия шли даже на Белом и Баренцевых морях. На Камчатке. Ну, вам так сразу понятно будет. Ну, хорошо, 19-й.
Там были крымские войны, я даже не знаю. И мы воевали вот против Британии, Франции, да?
Это Крымская война. Дело все в том, что Крымская война Крымской войной называется только в наших исторических традициях. Нет, вру. Турки тоже ее называют Крымской войной. Керим Саваши. Но во всем мире она называется Восточная война. Несмотря на то, что военные действия России против Британии, Франции, Порты и Сардинии шли... На Азовском, Балтийском, на Кавказе воевали, в Дунайских княжествах, на Камчатке и Курилах. Причем на Камчатке мы там врезали очень хорошо. На Белом море даже воевали. Крымская война, конечно. Прекрасно. 1853-1856 год. Ну, как она закончилась, мы, к сожалению, этого не забываем. Спасибо вам большое, Марин. Хорошего вам настроения. И не занимайтесь сегодня стиркой и отбеливанием. Для этого будние дни существуют. Спасибо. Елена из Курска. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Елена, смотрите. На какие... Русский язык. Наш родной, любимый русский язык. На какие вопросы в зависимости от контекста будет отвечать слово «заячий»?
Слово «заячий».
Ну, «заячий», вот там, понимаете, может быть, разные предложения могут быть, словосочетания. Да. «Заячий», там, «что-то» или «кто-то», да? И вот на какие вопросы в русском языке отвечает слово «заячий» в зависимости от контекста?
Ну, наверное, «чей» или «какой».
Так «чей» или «какой»?
Ну, и тот, и тот. Может быть,
правильно.
Вопрос.
А приведете пример?
Ну, заячий хвост – это чей хвост?
Ага.
А заячий остров – это какой остров?
Ну, заячий остров – это имя собственное. Заячий тулуп, наверное, лучше. Вот так вот.
Ну, или так, да.
Да, или заячья шуба какая. Самое забавное, что, понимаете, ну, вообще очень забавно. Вот, допустим, взять слово тополь, да? Тополиный лист. Но не чей же лист, а все равно какой лист, понимаете? А вот зайцем так, ну, наверное, потому что он это самое. А где Заячий остров-то находится?
Где-то в севере.
Знаете, Заячий остров – это самый центр одной из наших столиц. Собственно говоря, Санкт-Петербург начался с Заячьего острова. Вот так, запомните.
Ну, хотя, Аркушка ну, определенно на север.
А, ну, собственно, да, да. Ничего не скажешь, против вас не попрешь. Да я и не хочу. Есть чудесный предмет, который сейчас проходят дети. В моем детстве его не было. Я, в общем, жалею. Я бы и его прогуливал, наверное. Мировая художественная культура. Мы не будем по миру сейчас скакать, остановимся в России. В чем загвоздка картины Шишкина «Утро в сосновом лесу»? Ну вот, не загвоздка, вот история.
Интересная картина. Особенность.
Ну да, ну скажем так, да. Вот эта картина написана Шишкин «Утро в сосновом лесу». Вот
да.
Деревья там, мишки ползают. На конфетах мы это видели. Вот в чем засада?
А Мишкин сделан другим художником советским.
О, как! Молодец! То, что вы сказали другим художникам, я ждал от вас этого. Но вот то, что вы еще помните Константина Савицкого, прекрасно, да. А вы, кстати, знаете, почему там надпись только... Ну, неужели же Шишкин был такой гад, что Савицкого стер? Не знаете, почему надпись вот именно только Иван Шишкин? Не
знаете? А, по-моему, эти мишки... То ли после смерти Шишкина были подрисованы.
Да нет, что, нет, нет? Что, нет, нет. Картина была написана по заказу Третьякова. Композицию разработал Шишкин. Но поскольку Шишкин фигово писал животных и людей, он попросил члена Академии художеств Константина Савицкого изобразить медведей там, понимаете? Вот. Но Третьяков-то хотел картину Шишкина, и на картине было написано «Шишкин Савицкий». А Третьяков говорит, нет, говорит, это, говорит, придумал все Шишкин. Ну, кстати, Шишкин делал наброски медведиков. И Третьяков собственноручно стер подпись Савицкого. Ну, Савицкий особенно не обиделся. Кстати, современникам картина не очень нравилась. Если в целости вашего впечатления помешает что-нибудь в его картинах, это про Шишкина, то никак не деталь леса, а, например, фигуры медведей, трактовка которых заставляет желать многого и немало портит общую картину, где поместил их художник. Это писал один из критиков в конце 19 века. Я, честно говоря, тоже так считаю, что медведи там явно лишние. И последний вопрос очень простой. Проще пареной репы. Я, кстати, ни разу пареную репу не ел и не собираюсь. «Экой скверный барин», — думал про себя Селефан, — «я еще не видел такого барина, то есть плюнуть бы ему за это. Ты лучше человеку не доесть, а коня ты должен накормить, потому что конь любит овес. Это его продовольство, что примером нам кош, то для него овес. Он его продовольство». О ком говорит Селефан? Ну, глупо у вас спрашивать, кто такой Селефан, да? Откуда, из какого произведения?
Ну, это из «Мертвых душ» Гоголя.
А о ком он говорит так?
О ком он так говорит?
Ну, говоришь, коню еды не дал. Коню еды не дал.
Это, по-моему, на Дрюе.
Да, конечно. Причем же, когда они поругались вечером, помните, когда... Разлад-то основной был утром, а когда они поругались вечером, Ноздрев ему говорит: «Все, иди спать, не желаю тебе и доброй ночи говорить, и коням, и говорит слуге, а коням его овса не давай». Вот, ну, и уже уехав от Ноздрева, Селефан... Нет, это еще до утра было. Селефан вот думает об этой коллизии. А своего овса у них не было. Спасибо вам большое. Спасибо, Елена. Дорогие друзья, продолжаем играть в нашу незлобливую викторину. Есть время для того, чтобы прислать заявки на Viber или WhatsApp. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Писать лень, можно просто позвонить. Чё проще? 8-4-9-5-7-2-8-7-1-7-1.
Школьная программа для взрослых.
Я сейчас послушал про архив Тарковского. Мне говорят, вот, Ивановская область, она не богатая. Я даже не представляю, сколько архив Тарковского мог стоить. Удивительная вещь. Ну, меценаты, значит. Светлана из Москвы играет в нашу викторину. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана.
Да, я на связи. Алло.
Вот, мы вас слышим прекрасно. Я надеюсь, и вы нас слышите.
Да, и вас.
Как у нас, Светлана, как у нас с географией?
Слабо, но я буду стараться.
Вот, очень хорошо. Вот, правильно, главное стараться. Есть такое японское слово, я сейчас вам скажу, вы его очень быстро запомните. Ос. Ос. Старайся. Так, значит, смотрите, где находится... Это далеко от Японии сразу, это подсказка. Очень далеко от Японии. Фарерские острова. Где находится, каков из... Где?
В океане.
Ну, если это острова, вы знаете, кстати... Ну да, это бассейн Атлантического океана. если я не ошибаюсь.
Может быть, Америка?
Понимаете, вот как бы вам так сказать? Вот когда мы говорим, что мы имеем в виду? Вот Гренландия, это практически это Северная Америка. Понимаете? Но это Гренландия. Нет, это
мне
не рядом с Америкой.
Кажется,
это далеко, это далеко.
Острова, это юг.
Нет.
Южная Америка ближе, нет?
Нет. Ну, нет. Ну, ладно, я скажу вам. Фарерские острова, вы знаете, ну, кстати, до Америки там плыть всего ничего. Это между... Викинги плавали. Это между Шетландскими островами. Шетландские острова принадлежат Шотландии. И недалеко от Исландии. Группа островов Фареры, которые, ну, за них долго боролись и датчане, и норвеги. Вообще, это часть королевства Дании. Но уже с середины прошлого века у них там собственный парламент, у них там все свое. Они, конечно, говорят, что мы, да, мы признаем главенство короны, вы нас защищаете, и юстиция ваша. Но, в общем, это почти автономное государство. Фарерские острова, кстати, очень притягательны для туризма. Но вот, к сожалению, на Фареры съездить, это еще дороже, чем в Норвегию или Данию. Поэтому мы не поедем сейчас туда, а поедем в физику. Вот, знаете, вы выбираете, вам что, физика биология?
Лучше.
Лучше? Очень
физика,
просто.
Физика, биология, да.
Очень просто, смотрите, очень простой вопрос. Что принимают за единицу давления?
Миллиметр столба, изменяется давление. В
скажите, пожалуйста, вот если у меня рука лежит на столе, причем здесь, да, вот моя рука на стол оказывает какое-то давление. Причем здесь рука на
давление
стол? Давление вообще, оно единое, понимаете? Неважно, что давит. Стол ртутный давит, Ружейников давит на стол. Оно давление.
Единица.
Ну что это такое? Вы же понимаете, то есть вы сейчас вспомните.
Ну, не в граммах же, это вес. А давление...
Давление в паскалях. Это паскаль. Я подсказываю. Давление в паскалях везде. Знаете, в паскалях давление любое, не только ртутного столба. Не помните?
Может, еще вопрос?
Не, ну я все-таки должен сообщить правильный ответ. Это все очень просто. Это сила величиной 1 ньютон, которые действуют на площадь 1 квадратный метр. Разумеется, строго перпендикулярно этой площади.
Вот вы Ньютон... не поверите, я думала про Ньютона, но...
Ну, конечно, сила на площадь. Сила на площадь. И великий Блез Паскаль. Вот так вот. А миллиметры ртутного столба – это вообще устар. Паскали. Ну что ж, давайте биология. Кто такие... Пекари. Или пекаревые. Кто это такие? Не пекари,
важно.
А пекари, правильно говорить.
Пекари, я только в смысле кулинарии представляю.
Нет, нет, нет.
В животном мире?
В Америке, в животном. В Америке водятся, в северный, в южный.
Рыбки?
Нет. Нет. Не знаете?
Птички?
Нет, не птички. Кто там у нас остался еще?
Фиаско.
Вы знаете, это такие парнокопытные млекопитающие. Они так похожи на свиней, и они такие же вкусные, как свиньи. Их едят, понимаете? Кстати, и дома их держат. Есть такие ошейниковые пекари, их держат дома. Вот, они так похожи на свиней, ну, таких диких, что их долгое время считали свиньями. На самом деле это не свиньи. Свиньи – это не жвачные парнокопытные. А пекаревые – это жвачные парнокопытные.
Правильно.
Да не то слово. Но я никогда не ел. Не знаю. Говорят, вкусно. Вопрос по русскому языку. Вы знаете, это слово редко очень используется. Оно используется только в литературе. Но оно такое устаревшее. Но, может быть, вы его знаете. Но оно используется до сих пор. Не очень веселое слово. Домовина. Что такое домовина?
Гроб. То, в чем хранили.
Да, правильно. А еще что? Это уж совсем не используется. Но это, по, это близко, это близко к этому.
Домовина, ну не печь же, нет.
Нет, домовины еще называются, вот знаете, такие двускатные крыши из двух досточек, да, над крестом. Это старообрядческие могилы. Ну так получилось, после раскола церковь не очень хорошо относится к таким. Сначала они были на всех могилах, к таким крестам. Ну, такие, ну понимаете, да, как крыша над крестом. Это тоже да. Домовина. Да. А происхождение это слово очень простое. Оно, это древнеславянское слово, причем оно общее для всех славян. В разных языках уже новые значения приобрело. Ну, потому как, когда хоронили славянина, ему делали дом, сруб делали. Он назывался домовин. Спасибо вам. Никакого фиаско у вас нет. Главное, чтобы настроение было хорошее.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.